Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Одна из главных тем российских и мировых средств массовой информации на этой неделе – итоги президентских выборов на Кипре. В первый раз в истории Европейского Союза и в первый раз в истории этого островного государства президентом Кипра избран представитель, ну, по сути, коммунистической партии, генеральный секретарь Центрального комитета прогрессивной партии трудового народа Кипра АКЕЛ Димитриас Христофиас. Прогрессивная партия трудового народа Кипра, наследник коммунистической партии Кипра, партия, всегда придерживающаяся левых взглядов, достаточно близких к взглядам советских коммунистов. Ее представителей всегда можно было увидеть на всех съездах коммунистической партии Советского Союза, на прочих мероприятиях. И Димитриас Христофиас как раз тот человек, который активно в этом участвовал. Он получил образование в Москве, здесь же, в российской столице, познакомился, тогда была советская столица, конечно, познакомился со своей супругой, и здесь, можно сказать, началась вот его такая реальная партийная карьера. Как могло такое произойти в кипрской истории? Почему партия, которая в первый раз выдвинула своего собственного кандидата на пост президента Кипра, добилась подобного успеха? И как представитель левой партии сможет осуществить главную политическую задачу в деятельности кипрской элиты и кипрского общества? Это объединение острова, сейчас расколотого на греческую и турецкие зоны. Тем более, что происходит это на фоне событий вокруг Косово. Поговорим с нашими гостями в эфире «Радио Свобода». Сегодня у нас участвует в программе издатели, главный редактор газеты «Европа Кипр» Андрей Овсесидийский. Здравствуйте, Андрей.
Приветствую вас, Виталий.
И корреспондент РИА Новости в Афинах Алексей Богдановский. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Виталий.
Ну вот, собственно, Андрей, тут действительно напрашивается такой очень простой вопрос. Кипр всегда был известен, по крайней мере, нашим радиослушателям, как государство, президентом которого многие годы был предстоятель Кипрской православной церкви, архиепископ Макариус III, да? И вот оказалось, что дистанция между архиепископом и генеральным секретарем прогрессивной партии трудового народа Кипра, ну, буквально в пару десятилетий. Или это все внешние атрибуты, как вы считаете?
Ну, скорее внешние. То есть на самом деле прошло почти 50 лет. Димитрис Христофиас – шестой президент по счету. Партия АКЕЛ никогда не выставляла свою кандидатуру. И вот так получилось, выставила и сразу же победила. На самом деле корни, причины этого, мне видится в том, что Кипр, если смотреть не по абсолютному количеству населения, а по относительному, то Кипр – чемпион мира по поддержке коммунистов. Вот, то есть это известный факт, от этого никуда не деться. То есть по данным соцопросов 43% либо являются членами партии АКЕЛ, либо активно ее поддерживают. Вот результаты выборов подтвердили эту тенденцию.
Алексей, вот недавно была на экранах телевидения показана большая демонстрация сторонников коммунистической партии Греции, которые поддерживали Сербию и протестовали против проглашения независимости Косово. То есть оказывается, что поддержка вот коммунистических партий, она сильна на всем этом искусственно греческом, да, политическом пространстве. Или, может быть, это преувеличенное вообще представление о коммунистичности всех вот тех организаций, которые являются наследниками тех вот самых боевых организации в истории и Греции, и Кипра?
Вы знаете, Виталий, конечно, и на Кипре, и в Греции влияние коммунистов очень сильное. Хотя я бы не сказал, что они очень похожи друг на друга. Разумеется, между ними существуют определенные отношения, они участвуют во всех совместных мероприятиях и так далее. Греческие коммунисты – это третья сила в стране политическое. Другое дело, что благодаря местному избирательному законодательству, фактически установившейся в партийной системе, у них всего пара десятков депутатов в 300-местном парламенте. При этом это очень влиятельная сила, очень уважаемая. И по большому счету действительно как бы оказывающее серьезное влияние на местное общество. И действительно, они немного такие сталинистского, вождистского типа партии. У них все очень по-коммунистически, то есть ничего из идеалов социализма они не предали, несмотря на то, что уже много десятилетий жил совершенно в другой реальности. Вот, и вся их идеология осталась прежней. Формально это же относится и к АКЕЛ, Кипрской коммунистической партии, но дело в том, что вот я незадолго до передачи почитал их устав и программные цели. На самом деле это такая вполне социалистическая программа. Там подчеркивается, что капитализм является сложившейся системой на Кипре, и в настоящий момент нецелесообразно это менять. Там подчеркивается, что нужно защищать интересы, так сказать, буржуазных слоев тоже, как и всех остальных, естественно. Это крупнейший теперь слой населения на Кипре, или класс, как они его называют, и так далее. Нужно защищать коммерческие интересы. Сами акеловцы подчеркивают, что они прагматичные коммунисты, главное у них это прагматизм, а не идеология. Христов сейчас подчеркивает, что их партия участвует и в коммерческих предприятиях тоже, и ничего против рыночной экономики не имеет.
Ну, коммунистическая партия России тоже участвует в коммерческих предприятиях, это как раз сейчас естественно, по-моему.
Ну да, но у нас трудно себе представить, чтобы, например, на демонстрации в поддержку какого-то коммунистического кандидата проезжали блистающие серебром серебряной такой отделкой «Мерседесы», да, из которых высовывались бы люди, размахивающие флагами с серпом и молотом. А для Кипра это совершенно обычное дело.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует издатель и главный редактор газеты «Европа Кипр» Андрей Овсетидийский и корреспондент агентства РИА «Новости» в Греции Алексей Богдановский. Ведет программу Виталий Портников. Мы обсуждаем итоги президентских выборов на Кипре, в ходе которых победил генеральный секретарь прогрессивной партии трудового народа Кипра Димитриас Христофиас, первый коммунист во главе страны Европейского Союза. Андрей, но все же вы жили в стране, где были настоящие коммунисты. Да, классические. И я думаю, что хорошо помните, как вообще выглядит реальное правление коммунистической партии. Вот все же, прогрессивная партия трудового народа Кипра, она напоминает вам КПСС или это некая другая организация?
Ну, если и напоминает, то весьма отдаленно. В принципе, я хорошо знаком с Димитрисом Христофиасом. Первый раз брал у него интервью 3 года назад. И он производит впечатление абсолютно адекватного, прагматичного человека. Он с удовольствием говорит на русском языке, может быть, немножко медленно. Иногда он делает незначительные ошибки, но он говорит очень хорошо. Я был бы счастлив, если бы так говорил по-гречески, как он по-русски.
Но я имею в виду, скорее, даже вот не самого Христофиса, а саму вот партию, да, я имею в виду люди, которые ее поддерживают. Они же, наверное, поддерживают что-то другое, что было в головах у советских людей, которые поддерживали КПСС, условно, или выросли при социализме.
Понимаете, как мне кажется, на Кипре в чем-то уникальная ситуация. Дело в том, что государство в определенной степени комплексует перед теми людьми, которые не сумели стать бизнесменами, и всячески их защищает. Этим же занимается и партия АКЕЛ. Здесь на Кипре очень сильные профсоюзы разных мастей. И АКЕЛ просто, можно сказать, в русле этого движения находится. То есть она берет ту идеологию, которая была в Советском Союзе, и просто адаптирует к тому, что есть на Кипре. Далеко не всем людям в этом мире удается найти свое место. Далеко не все желания их исполняются. Именно вот это желание, так скажем, быть лучше, красивее, богаче, оно активно используется. Но я бы сказал, используется достаточно корректно.
Алексей, вот тут очень важно понять, в принципе, насколько происходит трансформация сейчас всех этих левых партий в Южной Европе, на Кипре, в Греции, с точки зрения вот их приспособления к современным реалиям. Потому что понятно, что пока был Советский Союз, им особенно менять было нечего, у них перед глазами было такое государство, победившее социализм, они могли предложить своим сторонникам вот такую вот модель развития, да, про которую никто, по большому счету, в Европе до конца ничего и не знал. Но сейчас тот же Кипр совсем другая страна, да, нету никакого Советского Союза перед глазами, и кроме того, из той же России приезжают там сотни тысяч отдыхающих, которые отнюдь не выглядят вообще несчастными в связи с крахом социализма. Вот что делать такой партии, как АКЛ в этой ситуации, да, или что делать греческим коммунистам в такой ситуации?
Ну, вы знаете, опять же, ситуация у них немного разная. Греческие коммунисты живут все-таки в стране гораздо больше, чем Кипр, у них реально больше влияния, и в Европе в том числе. И они не претендуют на то, чтобы взять власть в свои руки. Кроме того, у них есть серьезные конкуренты, поскольку почти все партии в Греции левые, кроме правящей, правоцентристской. У них есть и ПАСОК, это социалисты, которые несколько правее их находятся. Есть и еврокоммунисты, которые сейчас очень хорошо выступили на последних парламентских выборах. То есть здесь есть атмосфера реальной конкуренции, здесь есть атмосфера такая здоровой политической борьбы, и у коммунистов есть свои позиции, которые они оставят много десятилетий. И эти позиции сейчас оказались актуальны как никогда на самом деле, потому что правительство планирует что-то делать вообще с государственными финансами, со страховой системой, которая рушится, с пенсионной системой. Естественно, все работники против этого. Здесь крайне сильные профсоюзы, и коммунисты пытаются, и вполне возможно им это удастся, возглавить это движение, которое очень мощное здесь. Что касается кипрской партии, прогрессивной партии трудового народа, то там, конечно, на Кипре все гораздо спокойнее, уровень жизни повыше, чем в Греции в среднем. Они, естественно, у них осталась вся эта идеология, но у них стоят бюсты Ленина, у них на флагах серп и молот. Но вы знаете, как показала история последних, может быть, десятилетий, мне кажется, что идеология этой партии – это не главное. Главное – это ее, может быть, политика, ее авторитет в обществе. И когда она придет к власти, ее конкретные какие-то дела. А к тому же мы знаем, что множество и существует в Европе успешных партий, которые вообще никакой выраженной что ли, идеологии не обладают. И это им совершенно не мешает. Вот взять нашего Жириновского, он уже 18 лет представлен везде и всюду, и получает прекрасный процент, но у него нет своей собственной идеологии, это ему не мешает.
Андрей, вот накануне президентских выборов, накануне первого тура и второго, говорили, что есть соревнования подходов к вопросу о будущем Кипра как единого государства, да, что действующий президент Тасос Пападопулос, который как раз сейчас, да, по-моему, в эти минуты расстается с властью, он сторонник более жесткого подхода в переговорах с турками-киприотами, а вот нынешний уже президент Димитрис Христофиас и его главный соперник Ионис Касулидис, они были сторонниками более гибкого подхода к переговорному процессу. И вот можно ли говорить, что все обещания об объединении Кипра, которые делались вышедшими во второй тур кандидатами, в частности, господином Христофиасом, о том, что будет более интенсивным переговорный процесс, и о том, что удастся объединить остров, что эти обещания вообще выполнимы, что люди голосовали именно за это?
Думаю, что шанс такой есть. Мне кажется, что эти обещания, ну, не буду говорить за всех кандидатов, буду говорить только о Димитрисе Христофиасе. Мне кажется, что эти обещания он давал вполне искренне. По его словам, Акель является пионером вот именно в процессе кипрского, возможного кипрского объединения. Тут еще важна предыстория. То есть он родился на Северном Кипре, в деревушке под Киринией. То есть сейчас это оккупированная часть Кипра. Там остался его большой дом, большая библиотека. И еще с тех времен, когда он же возглавлял так называемый кипрский комсомол, ну, аналог кипрского комсомола. В 41 год он стал генеральным секретарем коммунистической партии. То есть все эти годы он активно поддерживал отношения с турко-киприотами. И это признают и сами турко-киприоты. На мой взгляд, ну, я выскажу мысль достаточно категорично, но мне кажется, что если при объединении не произойдет при президенте Христофиасе, то оно не произойдет на Кипре никогда.
А почему? То есть вы считаете, что это вот такой вот интернационалист, как бы?
Да, то есть из всех реально действующих ныне политиков, именно он обладает наибольшим моральным авторитетом именно вот в вопросе объединения Кипра. Просто вот так сложилась конкретная историческая ситуация.
Я вот к Алексею хотел, чтобы вы отреагировали бы на это замечание Андрея, потому что действительно такое категоричное и фактически историческое, да?
Я с Андреем согласен, что из всех трех кандидатов, которые участвовали в предвыборной кампании, Христофиус был действительно тем, который больше всего настаивал на немедленном возобновлении межобщинных переговоров под эгидой ООН. Значит, и он говорил об этом довольно-таки безапелляционно. Он говорил о том, что нужно это делать сейчас, прямо сейчас, как только нас изберут. И в этом смысле символичные его шаги сразу же после избрания. Он заявил о намерении немедленно встретиться с лидером Турки киприотов. Он немедленно обратился к ООН, чтобы поставить их об этом намерении в известность. И это говорит о многом. Но мы не должны забывать о том, что, конечно, политическая воля – это важно. И важно то, что пришел к власти человек, который стремится как можно скорее решить проблему. Но мы помним, что год назад, примерно в марте 2007 года, когда греки-киприоты приняли решение снести стену разделительную в одном из основных районов Никосии, разделенной этой зеленой линией прекращения огня, была волна настоящего энтузиазма по всему миру. И многие с облегчением вздохнули и сказали, что сейчас как-то должна решиться проблема эта. Тем не менее, выяснилось, что эти ожидания были несколько завышены. На месте бетонной кирпичной стены появилось пластиковое такое заграждение. И вполне возможно, что вот этот вот это движение, которое сейчас наступило, вполне возможно, что у него будут серьезные проблемы в будущем, потому что кипрская проблема очень старая, очень сложная, и это как проблема 3-4 тел физики. То есть слишком много обстоятельств, и мы не можем делать какие-то более или менее устойчивые прогнозы относительно того, как ситуация будет развиваться и на долговременной перспективе, и в самом ближайшем будущем.
Я, Андрей, так понимаю, что любой план по объединению Кипра должен быть одобрен, как это уже было в прошлый раз на общенациональном референдуме. И вот получилось, что прошлый план по урегулированию, по объединению острова, предложенный тогдашним генеральным секретарем ООН Кофи Ананом, он не был принят греками-киприотами. Был одобрен турками-киприотами, не был одобрен греками. Вот насколько реален шанс на успех такого общенационального референдума при нынешнем президенте Кипра? Вот, наверное, самое важное, да?
Да, ну все будет зависеть от условий этого плана. А определить эти условия, ну, честно говоря, затруднительно на данный момент, потому что и с той, и с другой стороны, на самом деле, масса претензий. И как вот эти претензии свести в один документ, который бы устраивал обе стороны, для меня на данный момент это загадка. Однако политическая воля с обеих сторон выражена однозначно, совершенно, после того, как Христофиас был избран. Эта воля выражена и самим Христофиасом, и Талатом.
Да, Махмед Али Талат – это президент Турецкой Республики Северного Кипр, самопровозглашенный, да, просто поясняю.
Да. То есть нам остается только надеяться, что проблема будет решена. Утверждая что-то жестко сейчас, очень тяжело.
А вот повлияло провозглашение независимости Косово на настроение на Кипре относительно объединения с турецкой частью? А почему об этом спрашиваю? Ведь президент России Владимир Путин, он ведь когда говорил о косовской независимости, он как первый пример провозглашения такой же аналогичной независимости в будущем привел Турецкую Республику Северного Кипра.
Вы знаете, тут всегда есть определенная проблема с высказываниями российских первых лиц. Довольно часто потом российскому МИДу приходится объяснять, что же имел в виду президент. То есть это уже не первое высказывание. Пару лет назад было высказывание президент по поводу «поставил штампульку и вперед». Ну, я не дословно его привожу, но смысл такой. И понятно, что речь шла о визовом режиме, который был введен в Республике Кипр после того, как она вступила в ЕС. А на севере Кипра, вот по словам президента, просто штампульку поставил и попал на этот север. После этого МИДу приходилось объяснять, что же все это значило. И, по-моему, вот то заявление, которое было на недавней пресс-конференции, уже третье из этого ряда. Я не помню, в чем заключалось первое. Ну, то есть, так скажем, человеку вовлеченному в проблему, вроде бы понятно, о чем речь. Человек, который ни о чем абсолютно не знает, у него возникает какое-то другое представление. И это представление может быть искаженным, к сожалению. Вот что касается самого вопроса, по-моему, там, Виталий, прозвучал момент, что как было воспринято... То есть я, по-моему, только на часть вопроса ответил. Другая часть, как было воспринято объявление независимости Косово на Кипре.
Да, и связано ли оно, и связывает ли его воедино с кипрской проблемой, или это отдельная история для киприотов?
Ну, воспринято было очень негативно, это просто однозначно. Что касается различия в подходах, то, вот, кстати, в интервью Алексея об этом очень хорошо рассказала глава МИД кипрского. Тут, я думаю, можно будет дать слово Алексею, поскольку он общался с ней, он более адекватно на этот вопрос ответит, чем я.
Давайте дадим слово Алексею, да.
Да, я пообщался не так давно с уже уходящей главой МИД Эрато Казаку Маркули, и она мне сказала вот какую вещь, что, естественно, Кипр не может признать независимость Косово ни сейчас, ни в будущем, потому что они сами имеют проблему сепаратизма у себя на севере острова, естественно, признавая разделение государства, которое признавалось в ООН, нерешимость там, границ Европы, ее нарушение этой устойчивости, они не могут этого признать, ни при каких обстоятельствах. От себя добавлю, что для Кипра, для Республики Кипр, это было все равно, что совершить публичное харакири, потому что, естественно, они ни в коем образом не намерены признать разделение острова. А признав Косово, они создадут такой прецедент. Но ее точки зрения, с точки зрения министра, Косово все же создает прецедент в международном праве очень негативный, да, когда можно перекраивать границы, силы и так далее. Но для Кипра есть принципиальное различие ситуации в Косово, заключающееся в том, что как только Турецкая Республика Северного Кипра, так называемая, провозгласила свою независимость в 1983 году прошлого века, сразу же был создан Совет Безопасности ООН, который осудил, не признал, призвал все страны не признавать независимость и так далее. И впоследствии резолюции ООН неоднократно подтверждали эту позицию международного сообщества. То есть по поводу Кипра существует совершенно четкая позиция международного сообщества, которая говорит, что мы признаем Республику Кипр. Здесь ситуация находится в рамках ООН, в то время как в случае с Косово усилиями держав, которые стремились признать Косово, удалось добиться того, чтобы обойти Организацию Объединенных Наций. И это, с ее точки зрения, самый плохой прецедент. Но что касается турок-киприотов, я хотел бы сказать пару слов.
Скажите, Алексей, давайте мы продолжим тему турок-киприотов сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода, чтобы развернуто об этом поговорить. Напомню, что участники нашей программы — журналисты Андрей Всетидийский и Алексей Богдановский, ведет программу Виталий Портников. Хотел также напомнить, что сегодня в программе «Время гостей» 19.07 в Бурге и стране накануне президентских выборов. В гостях у Виктора Резумкова Александр Сунгуров, президент Центра стратегии, и политолог Владимир Гельман.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13:30, и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Российское посольство подтвердило гибель двух россиянок в результате аварии автобуса в Таиланде. Среди пострадавших десятки людей. В автобусе, который следовал из Паттайи в Бангкок, находились 40 человек. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя автобуса. Корреспондента российского журнала «Нью Таймс» Наталью Марари вновь не пускают в Россию. Как сообщила Марари в интервью «Радио Свобода», сотрудники пограничной службы в московском аэропорту Домодедово заявили, что ей запрещен въезд в страну. В Домодедово сотрудниками отдела пограничного контроля ФСБ задержан корреспондент «Эхо Москвы», освещающий ситуацию вокруг Натальи Марари. В Москву сегодня прибудут члены наблюдателей миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы на президентских выборах в России. Наблюдатели намерены встретиться с главой Центра избиркома Владимиром Чуровым, кандидатами в президенты, а также лидерами Союза правых сил и Яблока Никитой Белых и Григорием Явлинским. В Минске сегодня пройдут похороны Ирины Козулина и жены белорусского оппозиционного политика Александра Козулина. Вечером во вторник в костеле святых Симона и Елены началась церемония прощания. Александр Козулин, осужденный на несколько лет лишения свободы, смог добиться от властей трехдневного отпуска из колонии. В Пакистане арестован боевик, подозреваемый в причастности к покушению на лидера оппозиции Беназир Бхутто в октябре прошлого года. Претенденты на участие в выборах президента США от Демократической партии, сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама, провели очередные теледебаты.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наша сегодняшняя тема – итоги президентских выборов на Кипре, где к власти в первый раз в истории Европейского Союза пришел президент-коммунист Димитрис Христофиас. Участники нашей программы – издатель и главный редактор газеты «Европа Кипр» Андрей Овсетидийский и корреспондент агентства РИА Новости в Греции Алексей Богдановский. Мы как раз, Алексей, когда завершали первую часть программы, говорили с вами о позиции турок-киприотов. Да, вот она отличается от позиции косовских албанцев. Турки-киприоты хотят жить в едином государстве с греками-киприотами, или это все же скорее декларативное желание?
Ситуация все-таки другая, поскольку турки-киприоты сейчас имеют де-факто свою государственность, может быть, под определенным протекторатом турок и так далее, они имеют де-факто независимость, но им абсолютно невыгодно в данной ситуации добиваться признания этой независимости международным сообществом. Я объясню почему. Дело в том, что когда Кипр вступал в ЕС, было четко оговорено, что Республика Кипр становится членом Евросоюза, и при этом временно на ее северных территориях не действуют законы и правила Евросоюза. Это значит, что как только решится кипрская проблема, север Кипра автоматически станет Евросоюзом. Соответственно, там тамошние граждане станут гражданами ЕС. Естественно, им этого очень хочется. Если сейчас они будут добиваться признания своей независимости, то это будет означать, что они тем самым отделяют себя от перспективы оказаться гражданами Евросоюза. А им это не нравится. И, в принципе, это, по всей видимости, не соответствует устремлениям Турции, которая, конечно, хотела бы видеть Кипр, может быть, разделенным на данном этапе, но при этом членом Евросоюза и его север, и юг тоже. И сама Турция, как известно, стремится вступить в Евросоюз, и оказалась в довольно сложной ситуации, я бы даже сказал, нелогичной, когда государство, претендующее на членство в Евросоюзе, оккупирует при этом территорию другого члена Евросоюза. Военные силы держат там гарнизон и так далее. Естественно, Турции самой хотелось бы найти какой-то выход из этого, но она пока не соглашается на объединение острова по федеративному признаку.
Ну, кстати, надо заметить, что это то, что план Маати Ахтисаари предлагает и косовским сербам, и вообще сербам и косовским албанцам членство в Евросоюзе взамен на взаимное понимание. Тот фактически, что не состоялось пока что в любом случае. Я, кстати, этот же вопрос хотел бы адресовать Андрею Овсетидийскому, но другого характера. А где киприоты? Вообще они хотят жить в едином государстве с турками-киприотами на самом деле?
Знаете, тут надо различать отношение греков-киприотов к тем людям, которые живут на севере. И их сейчас примерно 240 тысяч северян. 90 тысяч – это турко-киприоты, 110 тысяч пришельцы с материка и около 40 тысяч – это военные. То есть если говорить об отношении греко-киприотов к турко-киприотам, то в основном это отношение достаточно теплое. Вот после того, как открыли 5 лет назад зеленую линию, были совершенно потрясающие истории. То есть в течение 29 лет греко-киприоты не могли попасть на север Кипра. Было около 200 тысяч беженцев. И вот после того, как эту линию открыли, половина примерно из беженцев и их потомков побывала на севере, увидели свои дома. И вот были истории, например, турко-киприот, который живет в доме грека-киприота. Он оставил для него фамильное золото, фотографии, все документы, в общем, все самое ценное. И как только этот человек появлялся, грека-киприот, все это сразу же возвращалось. Были, конечно, и другие истории, когда просто не пускали людей на пороги домов, да. Но в основном, я хочу подчеркнуть, отношения между греко-киприотами и турко-киприотами достаточно теплые. несмотря на то, что еще задолго до 1974 года, в 1963 году, были этнические столкновения. Что касается отношения греко-киприотов к пришельцам с материка и турецким военным, то оно крайне негативное. Более того, мне кажется, что главная проблема сейчас заключается именно в турецких военных. Генералитет прекрасно себя чувствует на Кипре, обзавелся недвижимостью шикарной, бизнесом. То есть он себя ощущает частью элиты. И, естественно, когда, предположим, человеку говорят, что вот подвинься, ты больше не будешь элитой, то вряд ли ему захочется адекватно отреагировать на вот этот призыв. То есть мне кажется, что сейчас главное препятствие на пути объединения, к объединению Кипра, это турецкие военные.
Напомню, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 800-200-22-12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. И, кстати, у нас есть слушатель. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Знаете...
Да, здравствуйте. Слушательница. Представьтесь, пожалуйста.
Евгения Витальевна из Москвы. Я когда первый раз попала...
Да, Евгения Витальевна.
Да, я когда, знаете, в первый раз попала в Европу, еще у нас была советская власть, я там сказала, ну, слава богу, я наконец увижу, что такое капитализм. И мне горячо стали объяснять, что капитализм это в Америке, а в Европе у них там что-то другое. И, в общем, все упиралось, конечно, в мораль. Я хочу сказать, идеи коммунизма – это мораль. И вы помните лозунг у нас был «КПСС, ум, честь и совесть нашей эпохи». Вы, конечно, смеетесь над этим лозунгом, но из-за того, что Ельцин, Горбачев, Чубайс, Гайдар не подчинялись и не выполняли этот лозунг и сделали перестройку, это все равно не означает, что идеи коммунизма что-то другое. Это мораль, и это видно в Китае. А то, что эта мораль насаждается насильно, то, простите, это зависит от уровня культуры. И то, что вы сказали, что там, на Кипре, есть прекрасный Мерседес, который там с флагами богатые провозглашаются идеи коммунизма, это просто говорит о том, что высокая планка моральная там будет, и, возможно, все удастся им. Все удастся. Спасибо.
Понятно ваше замечание. Алексей, это вы рассказывали слушательнице о Мерседесе, видите, да. Так возбудили ее вообще представление о происходящем, что можно, оказывается, и так коммунизм езжать на роскошном Мерседесе с красным флагом.
Коммунисты очень уважаемые люди в Греции, например. Это люди, которые боролись с фашизмом, это была интеллектуальная элита общества во многом. Потом они же никогда не были у власти после гражданской войны, когда их победили здесь. И они были запрещены, гонимы, естественно, их очень и очень уважают в Греции. Именно за то, что они не были у власти и не имели возможности себя зарекомендовать не с лучшей стороны. На Кипре примерно то же самое, ведь Акел только сейчас выставил своего кандидата, до этого поддерживал центристов и рекомендовал себе таким очень прагматичным партийным объединением. Соответственно, уважать их есть за что.
А скажите, Андрей, ведь вот когда говорят, что Акел никогда не был у власти на Кипре, это все-таки немножко преувеличение. Господин Христофиас ведь до избрания на пост президента был председателем парламента Кипра. Акел последовательно участвовала во всех президентских выборах, поддерживая действительно центристских кандидатов, но она, можно сказать, всегда была не оппозицией, а опорой власти. Так или иначе.
Вообще, да, вы правы, Виталий, потому что, как правило, Акель входила в правительственные коалиции, которые формировались по итогам парламентских выборов, и действительно исповедовала всегда достаточно прагматичный подход. Кстати, это можно посмотреть вот сейчас и по тому, вот есть на Кипре четыре крупнейших города, Никосия, Лимассол, Ларнака и Пафос. И на данный момент вот так получилось, что мэрами всех этих городов являются члены партии Акель.
Даже Лимассола,
да,
который, казалось бы, такой богатый портовый город.
Да, Андреас Христу, мэр города, прекрасно говорит по-русски, учился в России, бывший министр внутренних дел, очень уважаемый на Кипре человек. По-русски говорит и мэр Ларнаки, господин Моисеев. То есть вот два мэра из четырех главных городов, они говорят по-русски. Президент тоже говорит по-русски.
Необыкновенная ситуация. Оказывается, что для того, чтобы избрать руководителем. Для того, чтобы вообще получить русскоязычных руководителей, нужно просто избирать коммунистов. Я помню, что я в свое время был потрясен, когда я в первый раз побывал в Албании и встречался там с представителями посткоммунистической партии, Албанской социалистической партии, и оказалось, что они, большая часть из них великолепно говорит по-русски, хотя никаких связей между этой партией и коммунистической партией Советского Союза с 1961 года практически никогда больше не было, да, эти люди никогда не были в Москве и так далее. Ну вот, получили образование, поддерживали язык, несмотря ни на что. Послушаем звонок слушателя. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я бы хотел сказать, что... Это Валентин из Рязани. Я хотел бы сказать, что...
Да, Валентин, да.
Угу. Осуществилась по существу многовековая мечта русского человека. Вот думать одно, говорить другое, делать третье, и чтобы все было хорошо. Так что я, честное слово, вот бросаю свою Рязань, еду на Кипр, ну, не больше, чем на один день. А то я без своей Рязани помру. Вот. Ну, всего хорошего, мы извините.
А почему? А что вы на один день будете делать на Кипре?
Только смотреть. И больше это... ничего.
Ну, за один день не успеете все посмотреть.
Приезжайте за неделю, вы там без коммунистов хорошо время проведете, кстати говоря. Давайте послушаем следующий звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, говорите.
Поразительно, вот хотел бы высказать свое мнение. Поразительно реакция Турции, Турецкой Республики, вот, на объявление односторонней независимости Косово, потому что вот сама, имея такую язву больную у себя на своей территории и выступая против каких-то там сепаратистских, значит, действий, и тут же признает... ну, расчленение другого государства. И вопрос такой. Вот только что один, значит, из ваших гостей сказал, что якобы греки-киприоты, ну, не признали Косово, потому что именно они вот свою территорию, ну, не хотят, чтобы она была разделена. В то же время, когда был референдум, и когда Север согласился объединиться, они вдруг проявили какую-то непонятную гордость или что... ну, и не стали объединяться. Вот почему так?
Давайте, это оба участника, кстати, могут ответить на этот вопрос. Давайте начнем с вас, господин Овсетидийский, поскольку вы были, ну, так сказать, непосредственно свидетелем этого референдума.
Тут я уже до этого слышал этот вопрос, и действительно, как бы он понятен для человека, не вовлеченного в проблему. Но ответ заключается в следующем вопросе: на каких условиях объединяться? То есть если мы вспомним основные пункты плана Кофи Аннана, то согласно вот этому уже консолидированному плану, около трети беженцев с северных территорий и их потомков никогда бы не получили право вернуться в свои дома. Вот, в принципе, уже достаточно одного этого пункта, чтобы отвергнуть план. Кроме того, была еще там масса пунктов значимостью немножко поменьше, но которые точно так же были восприняты достаточно негативно греко-киприотами. То есть, по их мнению, это был протурецкий план. Протурецкий. И так получалось, что практически, так скажем, каждое желание турко-киприотов, оно как-то вот к нему сразу прислушивались, пытались как-то адекватно на него отреагировать, я имею в виду чиновников ООН. Что касается греко-киприотов, то реакция была прямо противоположна.
Алексей, а как вы считаете, может ли вообще существовать прогреческий план объединения Кипра, который бы устроил греческую общину острова?
Нет, не может быть прогреческого плана, должен быть прокипрский план. Именно этот план может быть одобрен обеими общинами.
Вы прямо говорите, как Димитриас Христофиас просто.
Ну, может быть. Во всяком случае, я согласен с тем, что действительно греки были недовольны. План Аннана фактически предлагал демонтировать Республику Кипр, создать на ее месте два полунезависимых государственных образования с очень рыхлой и шаткой над государственной настройкой в виде президента и парламента, которые непонятно как должны были функционировать и не имели бы конкретной власти. Это была такая почти конфедерация под именем федерации. Там действительно не предлагалось компенсации беженцам, тех, которые бы они согласились принять, не предлагалось возвращение беженцев и так далее и тому подобное. И сущность разделения острова и пребывания на нем турецких оккупационных войск должно было быть в сущности узаконено на многие годы вперед, пока они не будут выведены. Естественно, греки это не могли принять. Но один простой пример, вот то, что Андрей правильно сказал, что... греки и киприоты сейчас, как граждане Евросоюза, могут спокойно ехать, работать, селиться, жить в любой стране Евросоюза. Но они, по плану Аннана, не могли бы жить на собственной родине, в собственном доме, который они были вынуждены покинуть 35 лет назад. И, 30 лет назад. И это, конечно, привело к тому, что греки не приняли этот план. И сейчас, мне кажется, даже если этот план будет более будет больше удовлетворять греческую сторону, помимо патриотизма и желания воссоединить остров, есть все-таки закрепившееся за 3 десятилетия неумение жить двух общин друг с другом. Долгие обиды политические, желание сохранить ту собственность, которая стоит дорого на юге Кипра, и чтобы она не падла в цене, нежелание платить за вывод турецких войск и так далее. Поэтому всегда найдется очень большой процент людей, которые проголосуют против любого плана.
Андрей, ну вот тут же тогда возникает простой вопрос. А когда говорится о том, что люди должны вернуться в свои дома и так далее, насколько это реально с практической точки зрения? Хорошо, это, допустим, напишут в плане, да, но я так понимаю, что все эти дома, большая часть, да, они уже давно заняты там другими людьми, вы сами говорили о переселенцах из Турции, то есть этих людей тоже нужно будет куда-то вывозить или не вывозить, они не захотят никуда уезжать, потому что у них уже там могли родиться дети и так далее и тому подобное. То есть помимо там турецкой военной элиты, о которой вы говорили, или, наверное, есть еще и обычные люди, судьбы которых так или иначе невозможно легко решить по обе стороны этого вот пластикового заграждения нынешнего.
Ну, вы правы абсолютно, Виталий. Честно говоря, вот, допустим, ну, если бы меня попросили написать этот план...
Вы бы отказались,
я
знаю.
Я был бы в шоке. Да. Я был бы в шоке, потому что учесть интересы всех и каждого – это невероятно сложно. И помимо интересов политиков и элит, есть интересы простых людей. Причем судьбы простых людей переплелись настолько сильно, что порой невозможно как-то дать оценку положительную или отрицательную тому или иному событию, явлению и самому человеку. Например, вот возьмем такую ситуацию. Вот есть турок киприот, он женился на турчанке, которая приехала с материка. У них родились дети. Вот как относиться к этим детям? Часть греко-киприотов говорят, что эти люди не должны жить на севере Кипра. Другая часть, в принципе, относится как нормально. И это лишь один пример. Абсолютно правильно вы говорили и о недвижимости. Как это все разрулить достаточно быстро, адекватно и безболезненно? Ну, это очень тяжелый вопрос. Что касается, допустим, недвижимости турко-киприотов на юге, то тут вроде как есть регистр государственный, все учтено. Могучим ураганом, по крайней мере, так говорят греко-киприоты, что если как только появляется владелец на юге, турко-киприот, пожалуйста, как бы, вот все есть, все документы, и этот процесс вроде как протекает достаточно безболезненно. Что касается севера, то у меня есть глубокие сомнения в том, что даже если будет принят план, на основе которого будет объединено государство, есть глубокие сомнения в том, что сам процесс объединения будет безболезнен.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, представьте. Да, представьте.
Меня зовут Андрей.
Да-да, я вас слушаю.
Здравствуйте.
Да, Андрей.
Ага. Тут вам женщина сейчас звонила, я слушал вас. Насчет коммунистов она говорила. Алло.
Ну, она сторонник коммунистической идеологии, да. Да, конечно, конечно.
Мне 43 года. И я застал такие мягкие уже времена, да, коммунистические. Но моему дедушке повезло немножко поменьше. Он 17 лет отбыл в местах не столь отдаленных, как японский шпион. Потом ему бумажку дали, что он, оказывается, ни в чем не виноват, но 17 лет никто не вернул. Это что касается коммунистов. Ну, может быть, у греческих коммунистов другие, я не знаю. Вот. А что касается вот разделения Кипра... Алло! Алло!
Да, я вас слушаю. Да, говорите.
Что касается разделения Кипра, мне кажется, тут немножко лицемерная позиция Европейского Союза и американцев. С одной стороны, Кипр не признают, Северный Кипр не признается, да? А, А с другой стороны, как независимое государство, а с другой стороны, Турцию, в общем-то, никто особо не заставляет вывести войска, как мне кажется, вот так вот. И американцы, и Европейский Союз не давят на них, прежде всего американцы. Вот это мое мнение. Алло.
Да, я понял. Да, понятно. Вот, кстати, да, я вас услышал. Алексей, вот отреагируйте на мнение радиослушателя как раз.
Ну, я согласен с тем, что позиция здесь такая, что сейчас гораздо больше говорят об изоляции турок-киприотов, нежели о том, что нужно как-то решать проблему военной оккупации острова, хотя формально все признают, что да, остров находится под военной оккупацией, север его, и это незаконно. В этом смысле действительно такая двойственная позиция есть, и тут нужно отметить, что туристы, например, британские и прочие, совершенно спокойно ездят на север Кипра, отдыхают там, переходят на греческую территорию, потом возвращаются обратно, а если что-то такое попробуют сделать гражданин России или Украины, то его на греческом чекпоинте задержат, посадят в каталажку на 2 дня, а потом депортируют. И в этом смысле нам, людям простым, гораздо труднее гражданам таких стран, гораздо труднее, нежели гражданам тоже Великобритании или США. Тут двойственность позиции в отношении Кипра, безусловно, имеется.
По-моему, сейчас уже не так, Андрей, с гражданами России, которые переходят туда-сюда.
Да нет, к сожалению, все так, как
это. Это все так, действительно, да?
Да.
Просто у меня просто нет личного опыта перехода с турецкой части на греческую без кипрской.
Не советую, только с греческой части.
Да, без кипрской визы. Но я просто читал уже туристические какие-то отчеты в интернете и так далее. Я сам был удивлен о том, что люди этого делали, потому что, насколько я понимаю, ведь пограничники греческой части Кипра сейчас не проверяют документы в основном.
Ну, вы знаете, они не проверяют, но они имеют право проверить. Просто слишком много народу проходит, десятки тысяч каждый день. Но это вы можете просто надеяться на то, что вас не заметят при пересечении границы. А если заметят, то все, вы прибыли туда незаконно, через незаконный аэропорт на севере Кипра, вы не получали от властей международно признанных разрешения туда прибыть, значит, вы прибыли незаконно и должны быть депортированы. Я говорил дипломатами российского посольства, такие случаи нередки.
Хорошо, а тогда почему имеют возможность граждане европейских стран так ходить?
А потому что к ним другое отношение.
Может,
это вас удивляет?
Нет, не удивляет, просто, может быть, безвизовый режим между Кипром и этими странами, их просто невозможно проконтролировать, откуда они взялись.
Разумеется, он безвизовый, но это не дает им права приезжать через север Кипра. Тем не менее, на неофициальном уровне препоном особых ничего нет. В крайнем случае, их просто попросят выйти за другую сторону шлагбаума. А вот нашего человека посадят в каталожку.
Есть у нас слушатель,
здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какова структура экономики была при покойном президенте Макариусе? И почему сейчас победил депутат-коммунист? Он выдвинул социал-демократическую программу или большевистскую? И второй подвопрос. В материковой Греции какова программа коммунистов?
Да, значит, Андрей, ответьте, пожалуйста, на вопрос в том, почему, какую программу внутреннюю выдвинул кандидат коммуниста. Алексей, мы просим, если будет время, ответить на вопрос о программе греческих коммунистов. У нас просто сегодня такой коммунистический день, так сказать, в памяти господина Зюганова.
Ну, что касается программы, ну, она явно была не большевистской, а с учетом конкретной исторической ситуации. Масса людей, на самом деле, проголосовала за христоферцев, которые не являются в классическом понимании сторонниками коммунистов. То есть они ничем особо не обделены, как бы все у них по жизни вроде нормально. Вот, то есть, с одной стороны, наверное, христоферца можно назвать даже левым социал-демократом. Вот, и программа у него соответствующая. Ну, как правильно сегодня подчеркивал Алексей, на самом деле программа в данной ситуации, она как бы не стоит на первом месте. На первом месте стоит личность человека, его авторитет в обществе. А потом уже, когда он приходит к власти, его конкретные дела. Вот. Что касается структуры экономики при президенте Макариусе, то 80%, то есть я не смогу рассказать там конкретно по областям, да?
Ну, не хотелось бы даже, чтобы вы это делали, Андрей, я вам честно скажу, да.
Да, но 80% ВВП находилось на севере до оккупации. В принципе, это достаточно яркая цифра, и она позволяет, ну, достаточно много понять о том, что произошло.
И как это все перестраивалось, да, вот уже потом.
Да, и как все это перестраивалось.
Алексей, у вас есть примерно 2 минуты на изложение программы Коммунистической партии Греции.
Маленькое добавление по типу. Да, он раньше был бедной аграрной страной, а теперь он стал страной банков и международных капиталов. Это, конечно, кардинальным образом изменило всю его экономику, а также туризма. Что касается греческих коммунистов, у них очень простая идеология: все работнику, ничего работодателю. В Греции так существует определенный социалистический закон, который очень многое гарантирует работнику, особенно если в государственной сфере. Его фактически невозможно уволить, например, да, и он может бастовать, когда его душе угодно, и так далее. Но они не согласны с тем, чтобы как-то сокращать привилегии, которых здесь множество, они разделены на сотни различных пенсионных фондов. Типичная социалистическая система, крайне запутанная, неравенство имеется внутри по льготам среди разных категорий работников, но при этом работники находятся в очень хорошей ситуации, профсоюзы всесильные, и коммунисты выступают за то, чтобы еще больше усиливать права работников и профсоюзов, а правые этим, естественно, недовольны.
А у власти правая партия?
А у власти правая партия, которая, наоборот, стремится как-то их урезать.
Ну вот это вот в этом и есть, наверное, парадокс.
Потому что денег нет элементарно в бюджете. Не потому что они такие плохие в отношении работников.
Ну поскольку вам удалось более, так сказать, я бы сказал, в ускоренном режиме изложить программу греческих коммунистов, то у нас есть буквально минута до окончания эфира, чтобы каждый из вас сказал, все-таки считаете ли вы, что президент Христофиас добьется успеха и к концу его, по крайней мере, президентского срока Кипр будет единым государством. Тут просто краткий ответ такой, я не прошу прогнозов, я прошу впечатлений скорее, да? Давайте с вас, Андрей, да, с вас, да.
Я надеюсь на это, вот таков мой короткий ответ.
Я же со своей стороны думаю, что, безусловно, при президенте Христофиасе будет выдвинут новый план, он будет обсуждаться, и, скорее всего, будет референдум, но его итоги предсказать мы не можем.
Ну, вот такого рода представление наших гостей о том, что будет происходить на Кипре. Это действительно исторический такой момент, не только потому, что первый коммунист во главе страны Европейского Союза, а потому что еще и этому политику предстоит объединить эту страну, которая расколота на две части уже 34 года будет в этом году, да, этого раскола, турецкой оккупации северной части острова. И посмотрим, как это все будет происходить на наших глазах. Напомню, что гости нашей программы сегодня — это издатель, главный редактор газеты «Европа Кипр» Андрей Овсетидийский и корреспондент РИА Новости в Афинах Алексей Богдановский. Спасибо, господа, что были с нами. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Осталось мне только сказать, что в 14.07 по московскому времени повтор американского часа. И темы выпуска: книжное обозрение Марины Ефимовой, последняя книга Беназир Бхутта, музыкальные картинки, галатцы в метрополитен, опера знаменитости в предвыборной кампании, репортаж Владимира Абаринова и кинообозрение с Андреем Багдановым, а также необыкновенные американцы Владимира Морозова, учителя Томми Кейтлин.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».